Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Радиоверсия блога за 3 января 2012 года. Признаки работы Творца надо мной. Вопрос. Каковы признаки работы Творца надо мной? Ответ. Это ощущение давления, будто ты кусок теста или глины, над которым работает скульптор и обжимает каждый раз с разных сторон. В результате ты чувствуешь, что делаешь неправильно и как нужно по-другому действовать, думать, желать. Он работает над тобой будто прямо руками, ты ощущаешь давление на свои мысли, желания, формы мышления и отношения.
Радиоверсия.
Страх высоты. Вопрос. Как преодолеть страх от того, что хочешь соединиться с другими, но боишься потерять себя? Ответ. Это действительно так. Бальсулам говорит, что человек пугается от того, что ему кажется, будто он исчезает из этого мира, оставляет свою семью, друзей, и в этом вся трудность работы на Творца. Это как раз то ощущение, которое нам нужно пережить и с радостью увидеть точку отрыва от заботы о самом себе. Именно из таких точек мы строим свой образ. Представьте себе, словно мы видим очертания человека, состоящие из точек, точек отрыва. Такой психологический пример преданности души.
Радиоверсия.
Встречаемся завтра в пустыне. Вопрос. Как я могу воодушевить группу таким сильным устремлением и желанием, чтобы она была готова уже завтра пойти в пустыню и соединиться? Ответ. Единственное, что нам нужно, это внутренняя забота, все остальное перестает работать. Наш мир становится в нашем восприятии все ближе к духовному, и мы замечаем, что в нем действуют все более тонкие, как бы нематериальные силы. Появляются такие действия, которые нельзя назвать просто механическими, они уже более духовные, относящиеся к силе мысли, душевной заботе, то есть происходящие в сердце и разуме. В нашем мире сегодня действуют такие силы, которые нельзя отнести к физическим силам или электромагнитным полям. И если ты хочешь повлиять на других, то основное воздействие осуществляется в мысли и желании, которыми все связаны друг с другом. Конечно, можно этого добиться и какими-то физическими действиями, но это очень тяжелый путь. Мы видим, что чем грубее сила, тем больше для нее требуется времени и мощности воздействия, больше работы. Это видно по развитию Земли, геологическим периодам. На неживой уровень формирования земного шара потребовались миллиарды лет. На возникновение растительности уже миллионы лет. На животный мир еще меньше. А когда развитие доходит до человека, то понадобилось всего несколько тысяч лет. Чем качественнее сила, тем короче время ее развития. Количество переходит в качество. Поэтому, если ты хочешь повлиять на товарищей быстро и сильно, чтобы это случилось прямо на завтра, то главное – это забота в сердце, в мысли и желании. А это то, что мы недостаточно используем. Но именно в этом заключена сила поручительства, а не в подписях под бумажным договором и не в создании общего имущества. Все решается внутри, совместной силой, нашим желанием, то есть заботой и разумом, то есть намерением, чтобы встряхнуть и пробудить сеть, связывающую нас. Словно ты берешь и трясешь свою одежду, также нам надо встряхнуть свою связь, чтобы в нее начали переходить вибрации из твоего сердца и разума. Все это идет словно игра, будто бы не по-настоящему, не всерьез, ведь мы еще не достигли этого, а только хотим, чтобы это случилось, и наконец это на самом деле происходит. И такую же работу, как в отношении товарища, мы должны выполнять относительно Творца. Это означает привести к духовному соитию с Творцом, внести Атаравьешна. Мы приближаемся все ближе, пока не принимаем одно направление в желаниях и мыслях, хотя и противоположное ему. Духовное соитие называется ударным слиянием Зивук Деакаа, потому что это настоящее столкновение, иначе оно не будет ощущаться. Сказано, что семя его будет во благо, потому что с одной стороны есть сопротивление, а с другой стороны прорывается связь. И два эти полярные качества создают ощущение слияния, остроты связи, точки единства, духовного оргазма.
Радиоверсия.
Поручительство над противоположностями. Не бывает добра без зла и зла без добра. Только когда они сбалансированы, между ними прорастает ощущение жизни, расцвета. Этим отличается любой креатив. Даже в музыке минор и мажор не обходятся друг без друга. На стыках нот постоянно пульсирует сопротивление. В каждом аккорде уживаются диссонанс и созвучие. Гармония – это правильная связь между разноголосными звуками. Даже дома тебе не достичь согласия, не объединив две противоположности. Откуда взяться миру в доме? Ведь мир, шалом, это совершенство, шлемут. Средняя линия, возникающая из двух противоположностей. Они вырастают все выше и выше, их антагонизм все сильнее, и ты не аннулируешь их, а объединяешь, смыкаешь на самом пике. Это и есть поручительство. Несмотря на взаимную противоположность, мы ищем общую высшую силу, которая свяжет нас друг с другом. Мы хотим лишь вызвать, привлечь ее, пускай она воцарится в нас. По сути, она – это мы будущее. Но сегодня, сейчас мы не способны относиться друг к другу правильно, и потому хотим, чтобы эта сила взаимной отдачи облачилась в нас, пробудилась изнутри.
Радиоверсия.
Когда падает ветер, скрипка заиграет. Перед тем, как начинать читать или слушать текст, несущий духовную информацию, нужно прежде всего настроить себя на то место, где мы раскрываем духовное. Написано, что от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Поэтому нам нужно с самого начала представить себе ту группу, правильную связь между нами, внутри которой мы ждем раскрытия. Вся наука Каббала посвящена раскрытию Творца творением, и успех зависит от того, насколько правильно я представляю себе место этого раскрытия. То есть его условия, стремление к нему, высокая оценка, благодарность и в то же время страдания, хорошие впечатления и плохие. То есть большое воодушевление и огромное отчаяние, все вместе. Но в итоге я концентрируюсь на такой реальности, в которой жду раскрытия Творца, свойства отдачи, скрытый властвующий над всем мирозданием. Нет никого, кроме Творца, силы любви и отдачи. И после того, как я настроил себя так, чтобы прилепиться к этому свойству настолько, как только способен его представить, всем моим сердцем и душой, в сердце и разуме, направив на него все свои мысли, желания и силы, теперь можно читать текст. Он может говорить как бы техническими терминами, как учение 10 сферот, или быть иносказательным рассказом, неважно, но за всем этим я стараюсь увидеть, как описываются отношения между мной и высшей отдающей силой, то есть насколько я ей соответствую. Об этом и рассказывает книга или голос чтеца, в каком бы виде я ни получил информацию о раскрытии Творца, я уже буду готов ее воспринять. Когда мы смотрим на свою жизнь, то тоже должны стараться увидеть, как раскрыты в ней отношения Творца, который облачается в мир. Прежде всего, разумеется, в группу. Он пробуждает нас всех вместе, днем и ночью, чтобы мы наконец-то раскрыли его в связи между собой. Все вместе мы словно музыкальный инструмент, который нужно хорошо, правильно настроить, установив подходящие свойства, взаимные связи, гармонии между нами, чтобы он заиграл правильно. Когда подует тот ветер, который играл на скрипке Давида, мы, как она, заиграем вместе. Вообще, во всех событиях своей жизни человек должен стараться видеть проявление высшей силы, хотя и не понимает, почему и как, что происходит. С одной стороны, в обычной жизни надо стараться поступать как принято и быть такими же, как все, но вместе с этим внутренне относиться ко всему так, будто это раскрытие тебе Творца. Это пока еще как будто игра, не по-настоящему, ведь ты не умеешь точно расшифровывать видимую тебе картину, но обязан искать.
Радиоверсия.
Любовь и вред несовместимы. Люди, обладающие духовным постижением, знают законы мироздания и понимают природу масс. У них есть не только знания, но и опыт собственного развития, которое также началось с нижнего, неживого уровня. Они прошли внутренние исправления, научились участию, уступкам, любви, обрели необходимый инструментарий, чтобы заботиться о массах. Они гарантированно действуют на благо народа, а не себе на пользу, поскольку живут в иной, духовной природе. Вопрос. На что же направлены их заботы о мире? Ответ. Они хотят, что называется, воспитывать отрока согласно его пути. Именно согласно его пути, но воспитывать, то есть постепенно продвигать его вперед не через страдания, а посредством учебы, объяснений и примеров. Эти мудрецы осуществляют основную работу, они привлекают свет, а пользу от этого получают массы. Сегодня массы страдают, кто-то остался без работы, кто-то голодает, у кого-то плохо со здоровьем, с семьей, с детьми и так далее. А мудрецы привлекают свет, возвращающий к источнику, и обучают людей на простом, доступном уровне, благодаря чему свет перетекает в массы и исправляет их. В итоге люди получают света Нефиш и Рух, а Нешамаха и Аехида остаются у мудрецов на их высоких ступенях, согласно обратному порядку светов и сосудов. Таким образом, массы получают наполнение, в точности соответствующее их желаниям. Люди хотят хороших детей, семейного благополучия, гарантированной пенсии, безопасности и тому подобное. Желаний другого уровня нет, да они им и не нужны. Лишь потом, по ходу общего процесса, массы начнут присоединяться к мудрецам, и тогда произойдет взаимовключение, но опять-таки пассивное с их стороны. Таким образом, великие опускаются ради служения народу, но не скатываются внутренне. Именно высокая ступень позволяет им тянуть массы вверх, ступенька за ступенькой. Вопрос. Нет ли здесь опасности невольно причинить вред? Ответ. Может ли любящая мать навредить своему малышу? Мы же не представляем каждой матери по-полицейскому. Такова материнская природа заботиться о ребенке. Мама не просто заботится, она проникается его желаниями. Разве может она после этого нанести ему вред? Ведь все ее помыслы сосредоточены на том, что доставит ему удовольствие, что пойдет ему на пользу. Каша, температура в комнате, бутылка с водой. Мама ни на мгновение не отключается от этой волны любви. Так и выше не имеет своих желаний, он получает желания низшего и работает над ними. Любовь обязывает делать то, что хорошо для любимого. Ведь я могу любить или его, или себя. И если я люблю ближнего, то поднимусь над себелюбием, и тогда все, что имею, ставлю ему на службу, а себя оставляю только необходимое. Радиоверсия. Медицина – вещь прибыльная. Вопрос. Прививки от различных болезней – величайшее открытие медицины. Они спасли огромное множество жизней. Однако против вакцинации детей и взрослых постоянно поднимаются волны недовольства. Почему вещи, уже доказавшие себя, вызывают такое сопротивление? Ответ. Когда-то люди не доверяли лекарствам и вакцинам, а теперь не доверяют врачам. Ведь врачи в наше время преданы деньгам, а не здоровью людей. Медицина превратилась в бизнес, медикаменты выпускаются не столько для лечения, сколько для заработка. Разумеется, весь наш мир эгоистичен, однако в этой сфере люди особенно чувствительны. Жизнь для обычного человека – самое драгоценное сокровище. Но он не может верить ее врачу, потому что врач помышляет не о его здоровье, а о деньгах. Сегодня лечение – это колоссальный бизнес. Отсюда сопротивление, непонимание, черная, нетрадиционная, альтернативная медицина. Как такое может быть, чтобы человека лечили в зависимости от его финансовых возможностей? Ведь телами мы все равны, но нет. Врач профессионально оценивает толщину кошелька пациента и горячо рекомендует ему то, о чем умалчивает в иных случаях. Все прогнило в современном мире, и медицина не исключение. Радиоверсия. Уроки о новом мире, соединяя все знания воедино. Вопрос. Где взять таких специалистов, которые будут соединять между собой различные предметы, психологию, социологию и так далее? Можно пригласить психолога, который расскажет о своем предмете, но где взять людей, видящих полную картину и способных связать все предметы между собой? Ответ. Я думаю, что тот самый ученик, который параллельно изучает все эти предметы, начнет связывать их вместе. Но, разумеется, нужен еще один предмет, который соединяет все воедино, особенно через обсуждение. Я думаю, мы сможем так адаптировать статьи Баль-Сулама, не оставив там никакого упоминания о кабале или религии, что получится обширный материал, который связывает все вместе в одну картину и содержит такую внутреннюю силу, которая позволит человеку применить все ранее полученные знания. Точно так же, как я сейчас применяю все полученные мной ранее знания, хотя изучал это совершенно не зная о кабале. Но сейчас, используя прибор, данный Баль-Сулама, я вижу в электронике, физике, химии, медицине те же самые принципы, и это помогает мне связать эти науки вместе. Я думаю, что благодаря популярной переработке наших материалов мы сможем этого достичь. Понятно, что если глава учебника по интегральному воспитанию посвящена истории, то над ней должны совместно работать историк, специалист в этом предмете и каббалист, человек, который видит общую картину. Все учебные материалы и программы должны выходить от нас. Даже курс по физиологии и психологии преподается в тех рамках, которые мы ему определяем. Радиоверсия. Уроки о новом мире. Без знания нет человека. Вопрос. В чем цель получения знаний в новой системе интегрального воспитания? Ответ. Без знаний невозможно сделать из ученика человека. Человек отличает от животного имени осознание, понимание, его добровольное участие в процессе. Получив знания о мире, он будет знать, где живет, как управляется, как ему нужно действовать. Задача в том, чтобы сделать из каждого часть интегрального человечества, чтобы он увидел, что иначе невозможно. И он должен участвовать во всем вместе с остальными и быть частью общей картины. Даже если никто не будет ему говорить, но он увидит, что по-другому нельзя. Ведь мы даем человеку интегральное воспитание. На основе всего полученного знания он должен постепенно сам прийти к таким выводам, а практические занятия дадут ему соответствующие переживания и ощущения. То есть мы будем параллельно воздействовать и на разум, и на сердце. Радиоверсия. объединение над всеми различиями. Вопрос. Сейчас в израильском обществе нарастает противостояние между религиозными и светскими. Ваше распространение не уделяет внимания объяснению светским сути религии, ее духовных корней и так далее. Как вы реально помогаете обществу в решении проблемы гражданской войны? Ответ. Мы занимаемся объяснением обществу его следующей ступени развития, когда все люди и части общества должны приподняться над противоречиями и объединяться в понимании особенностей друг друга. Каббала говорит о том, что все наши различия мы должны поместить ниже важности объединения, как того требует закон природы, обязывающий нас объединиться вопреки и над нашими противоречиями. Это возможно только постепенным воспитанием взаимного поручительства, когда каждому предоставляется возможность жить по его правилам, а единение достигается над группами населения, их обычаями. Надо уметь отделять население, живущее по разным законам, как это делается между мусульманским и еврейским населением. Проектировщики городов должны учитывать это, как и пролагающие маршруты общественного транспорта. Взаимное уважение обязано присутствовать во внешнем общении. В такой новой стране, как Израиль, это просто безответственно строить города так, что будущие столкновения закладываются уже при их проектировании. Радиоверсия. И снова особый путь. Мнение. Сергей Кургинян, политолог. Модерн, то есть магистральный путь развития, которым Запад шел на протяжении 500 лет, завершился. Это был великий путь, но сегодня он пройден человечеством до конца. Нужен другой путь. Единственная страна в мире, которая с ним знакома, это Россия. У нас есть реальный живой опыт, ведь СССР развивался. Но ценный опыт СССР под запретом. Я знаю, что в мире накоплен огромный потенциал презрения к России за отказ от себя. В Индии, Китае, Вьетнаме. Но одновременно жива надежда, что русские вот-вот проснутся и опять что-нибудь новое выдумают. Само собой, при этом они наломают дров, а потом мир украдет эти идеи и усовершенствует их. И когда эта надежда умрет, Россия будет приговорена окончательно. Реплика. Я лично за взятие опыта с бывшего СССР и построение нового интегрального общества и человечества, но непременно с предварительным внедрением поголовного интегрального образования и воспитания. Именно отсутствие воспитания населения и замена его сознательного участия принудительным под красным террором и создало все предпосылки для провала великого коммунистического замысла. Радиоверсия. 2012 – решающий год для Европы. Мнение. Майер. Центр изучения глобального управления, редактор журнала Social Europe Journal, Германия. В следующем году в Европе должны пройти серьезные перемены, иначе всем грозит глобальная рецессия и общеевропейские беспорядки. 2011 год был самым катастрофическим годом за всю историю существования Евросоюза. Еврокризис перекинулся с периферии на центр, все политические и финансовые маневры оказались недостаточными и запоздалыми. Вето Великобритании привело к политическому расколу Евросоюза. Реплика. Очевидно, европейское упрямство и ощущение превосходства не позволяет ЕС прийти к объединению коротким и легким путем, а только путем страданий. Национальные интересы вместо компромисса. Неспособность европейских правительств подняться над национальными интересами и принять нужные решения и есть основная причина неудачи ЕС в кризисе. Мы приближаемся к политическому застою. Глава МВФ Лагард заявила не только об ухудшении ситуации, но и об опасности установления изоционалистского политического стиля во имя национальных интересов. Подобная политика привела ко Второй мировой войне. Реплика. Именно во имя национальных интересов необходимо установить тесную всестороннюю связь и программу слияния Евросоюза в единое целое. Радиоверсия. Время стабильного кризиса. Мнение. Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. 2011 год стал временем свертывания оптимизма, тревога за будущее овладела странами, рынки пошли вниз, удар по уровню жизни, ограниченность терпения народа, арабские революции, быстрое перерастание экономического кризиса в политический. Первая часть 2011 года была связана с проблемами США, вторая с их помощью перешла к проблемам Евросоюза. Вопреки реляциям правительств, в 2011 году мировая экономика не выздоровела от кризиса. Падение уровня жизни в Евросоюзе и США продолжилось. Прошлый год – время стабильного кризиса. Неприятной новостью для многих правительств оказалось то, что население поняло эту истину. В арабских странах, где не было сделано сверху, перемены начинались снизу. Аналитики не видят оснований для улучшений в 2012 году. Перспективы беспокойны, события непредсказуемы. Определенность только одна – никто не ждет от Нового года экономических чудес. Их точно не будет в США и Евросоюзе. Китай, потративший на поддержание экономики огромные средства, выдыхается. В 2011 году аналитики перестали раздавать оптимистичные оценки перспектив мирового хозяйства. Рынки перешли от оживления к спаду и застою. Но если мировой рынок не в силах подарить странам новый подъем, то что мешает организовать его на местах за счет продуманной политики? Реплика. Именно это и предлагается перестроить общество на новых принципах единения, интеграции, равного потребления, справедливого деления, сочетания обязанностей и прав. Все, что приведет нас к выполнению условий природы, а потому к достатку, излечению от всех видов кризиса, семьи, воспитания детей, наркотиков, здравоохранения, жилья, питания, отопления, безопасности и прочее. Все это достигается предваряющим всеобщим образованием и воспитанием. Необходимо проталкивать в руководство стран необходимость реализации этой программы. Это наша задача в 2012 году.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.